Свобода от...
Свобода от чужого мнения, вот я скажу от себя.
Да, свобода от зависимости от чужого мнения, да. Свобода от зависимости каких-то, то, что нам внушали, психология, которая внушалась нам всегда, да, от страха, спасибо. Тора не учебник истории, Тора учебник жизни, вы пишете, спасибо большое. Да, и то, что, например, подспудно в сознании нашему укрепилось, что то, что человек прошел в детстве, вся жизнь, обстоятельства, которые ему пришлось преодолеть, вот он теперь такой, какой он, и ничего с этим не поделаешь. Да? Так вот, Тора говорит, нет такого, всегда есть что с тобой поделать. Ты можешь начать небольшими шажками, но это не говорит, что ты просто вот каменный слепок того, что из тебя сделали твоя природа и твое воспитание, и твои условия твоей жизни. Нет, давай, дорогой, маленькими шишками. Ты можешь начать изменяться. И Тора – это самый большой пример веры в человека, веры оптимизма, веры в то, что он может измениться, и в то, что он может сделать и стать большим человеком, подняться на свой собственный высокий уровень и стать, как, знаете, есть книги, которые... Через, даются через каждые несколько лет, и каждая книга, она более, каждый выпуск, он более проверенный, более точный, с новыми изменениями, с какими-то там современными или подходящими для времени. Ну, вы понимаете, да, новое издание, оно более совершенное, чем прошлое. Так и человек каждые несколько лет, он может стать более совершенным, более точным, более высоким изданием самого себя. И это как не угождать. Спасибо, да, не угождать. Не угождать и людям, которые ты угождаешь им из страха. Да? Почему у людей есть вот это ощущение угождать, ощущение делать другим то, что они от тебя хотят, потому что из страха, что потеряешь их любовь, да, их внимание, или из страха, что они сделают что-то опасное для тебя. Да? Когда человек, он свободен от этого, он действительно начинает ощущать свою внутреннюю свободу, потому что не они, не внешние обстоятельства будут руководить человеком, как ему себя вести, а его внутренний выбор. Его выбор. И это то, что вы написали раньше, свобода выбора. И вот интересно про свободу выбора, и есть пример, вы наверняка слышали, был такой венский психолог, Франкель, Виктор Франкель, будет сказать Франкель или Франкель. И он, я читала книгу, наверняка вы тоже ее читали. Не стараться понравиться. Да, я вижу. Спасибо. Он был в Махане Ашмада, в лагере смерти в Аушвице. И он в какой-то момент, ну как в какой-то момент, все время, когда он там был, он каждый день не знал, или завтра его убьют, или он останется жить еще один день. И в какой-то момент он нашел себя, обнаружил себя в ситуации, когда он был совершенно без одежды, в пустой комнате, и он дрожал от холода, то есть у него не осталось никаких ни вещей, ни иллюзий того, что касается его жизни, и он был совершенно, ну, представляете, люди в такой ситуации, они с полностью рабы обстоятельств, да, какая у них может быть свобода выбора и никакой вообще свободы, ни внутренней, ни внешней, однако он обнаружил в себе, понял тот факт, что внешнюю свободу он потерял абсолютно. Но что у него осталось, это его внутренняя свобода. Его внутренняя свобода, его сознание, его личность, они у него остались, и это невозможно отобрать. И чем больше об этом думал, тем больше он укреплялся и развивал в себе ощущение вот этой внутренней свободы, пока он не понял, что... Может быть, нацисты, которые его охраняли, они обладали намного более сильной внешней свободой, намного больше свободы действий и выбора внешних обстоятельств. Но он обладал намного более внутренней свободой, потому что они были как раз рабами режима, они как раз были рабами той системы, в которой они служили, и не имели права на проявление развития своего внутреннего человеческого достоинства. А он был свободен от них, внутренне он был совершенно от них свободен. И тогда он не только стал, помог себе вырваться из этого плена обстоятельств, да, плена в кавычках обстоятельств, но он смог и поддерживать, и утешать, и давать жизнь, в смысле эмоциональную жизнь, поддерживать в людях, которые окружали его, и не только заключенные, но и даже надзиратели к нему обращались за помощью. Это то, что мы называем внутренней свободой, то, что и есть в его точке, это была свобода выбора. Можете всегда сказать, ну, в той ситуации, которая у меня, какая у меня свобода, что я могу с этим поделать? Я ничего не могу с этим поделать. Да? Однако, вот, например, того, что человек, который объективно говоря, ничего не мог с ней поделать, он не мог открыть ворота и выйти на свободу и стать свободным человеком. Да? Практически он был раб системы, в которой находился, но только внешне. Внутренне был самый свободный человек, который был в этом лагере смерти. И что он делал? Он, находясь в этой ситуации, когда он не знал, он этот день закончит живым или он его не закончит живым, он представлял себе, как он будет, он был уже до этого психиатром, был психологом, и он уже до этого читал лекции, он представлял себе, как он стоит перед аудиторией и читает лекции студентам после войны, после того, как это все закончится, и он читает лекции студентам, как он развил вот эту внутреннюю свободу, как он понял, что в той ситуации у человека есть свобода выбора. И это воображение, да, воображение, которое он себе представлял, оно давало ему эмоциональные силы уже сейчас. Поэтому то, что мы с вами привыкли думать, помните вот этот вот пример собака Павлова, то, что мы изучали с вами по биологии, по-моему, в 6 классе это изучали, да, то, что помните этот пример с собакой Павлова, когда собаки давали мясо в какой-то, и в это время зажигалась лампочка, и собаке уделялась луна. И пока это не развили в нее, чтобы это у нее стал рефлекс, условный рефлекс, да, то есть условный рефлекс, есть какое-то условие, и рефлекс, он вырабатывается как результат этих условий. И в следующие разы, когда у нее привыкла этот механизм и начал работать, в следующий раз зажигали лампочку, но не давали ей мясо, и что происходило, выделялась луна. Почему? Потому что лампочка и мясо, которое давали и зажигали лампочку в это время, у нее образовался как единый объект. Да? И зажигали лампочку, слюна, хотя мяса не было. Да? То есть и нам, нас этому учили, что люди, они произошли от обезьяны, да, что есть те... Иногда просто это оскорбление для обезьян, думают, что люди произошли от них, такие люди бывают. Ну, неважно. Нам пытаются вбить в голову, что человек – это такое же животное, которое действует под гнетом обстоятельств, и оно тоже как животное реагирует на обстоятельства, у него есть вот эти рефлексы, которые он неизменно у него включается, когда происходят какие-то раздражители. А то, что на самом деле показывает нам пример Виктора Франкеля и пример других людей, которые в сложных ситуациях смогли повести себя выше, чем их эмоциональные рефлексы, да, то есть они смогли подняться и раздвинуть этот зазор между раздражителем и реакцией. Да. Если человек реагирует на раздражитель, это его поведение, оно называется реактивное. Это не как реактивный самолет, хотя он действует под влиянием химических и физических реакций, которые происходят у него. Да. Но человек, он реактивен, то есть он реагирует на то, что с ним произошло. И как бы нет зазора между раздражителем и той же реакцией. Понимаете? И мы все в какой-то мере, мы реактивные люди, потому что мы реагируем. Нам что-то сказали, мы обиделись. Автобус опоздал, мы огорчились. И что-то происходит. И мы сразу на это реагируем эмоционально. Но нам пример людей и Тора, самое главное, она говорит, ты не механизм. Человек, он выше, чем сборник и какой-то такой вот комплект рефлексов. Человек, он обладает свободой выбора. И есть зазор между раздражителем, какой-то эмоциональной или какой-то физическими вещами и событиями, которые происходят вокруг человека, и его реакцией. И есть у нас четыре вещи, четыре инструмента, которые могут помочь нам расширить вот этот вот выбор, вот этот вот зазор между тем, что с нами происходит, и как мы на это реагируем. И мы сейчас с вами поговорим об этих четырех инструментах, которые помогают нам улучшить, усилить и развить нашу свободу выбора. Есть какие-то вопросы до этого пока? Нет вопросов? Ну, тогда я продолжаю. Итак, у нас есть четыре вещи. Первая вещь, которую мы с вами уже только что сказали, это воображение. Помните, как Виктор Франкль представлял себе, что он будет преподавать в университете теорию и практику, которую он развил, находясь в лагере смерти. Он действительно потом развил эту теорию и написал книгу, и поставил целую школу, развил, которая называется логотерапия. Да, то есть человек находит смысл в том, что происходит с ним, и тем самым он живет более насыщенной, полной жизнью. Итак, воображение. Когда человек находится в обстоятельствах, которые действительно не дают ему физического или какого-то эмоционального выхода отсюда, он не может выйти из этого всего, можно пользоваться воображением. И если вы не возражаете, я приведу вам пример, который прошел недавно со мной. И мне делали операцию на глаз, и знаете, как это происходит? Это не очень опасная операция, но она очень неприятная. Да, берут такое зеленое тяжелое покрывало, да, покрывая под человека, привязывают руки, да, это под место анестезии, не под общий. И это очень неприятно, когда привязывают руки, но, наверное, хотят, чтобы человек вдруг включил, да, махает руками и сбрасывает то, что у него есть, закрывает полностью лицо, оставляет только окошечко, окошечко для глаза, и туда направляет очень яркий свет, который слепит очень сильно, и значит, там начинает что-то такое с глазом делать. И у меня сразу, как меня закрыли, у меня началось такое ощущение, ну не то что паники, но очень сильного дискомфорта, потому что закрыто полностью, ты не видишь, что с тобой происходит, и руки тебе привязаны. Это было не очень приятно, это была даже некомфортная ситуация. И что самое неприятное в этом, что ты не можешь с этим ничего сделать, да? Теперь ты должен лежать и лежать в полном сознании, пока это закончится. И я тогда стала представлять себе, что на самом деле я не здесь, я на берегу моря. Да, я могу уже представить себе берег моря, я там сижу, и там песок, и волны, и вода. Конечно, я понимала, что это не там, но в какой-то мере тебе дает твое воображение, которое мы можем использовать и развивать, оно дает нам возможность выхода из этой ситуации. То есть мы не пленники ситуации, мы не пленники нашего тела, мы не пленники, других людей. Мы обладаем воображением, и оно может помочь нам расширить собственные наши границы. Да, то, что, например, это используется для работы со спортсменами, да, и это есть работа такая NLP, которая помогает людям, чтобы человек воображал себе, представлял себе именно воочию, например, какого-то результата, которого он хочет достичь. Да, и тогда это влияет на его реакцию уже сегодня. Он уже сегодня, его мозг будет выбирать действия и направлять его реакции действия таким образом, чтобы подсознательно достичь той картины, которую он себе нарисовал. Потому что есть всегда, мы хотим что-то в себе изменить. Почему? Мы страдаем от того, что есть, тогда мы хотим себе изменить. И начинаем двигаться маленькими шагами. Но как только страдание, которое нам доставляло в прошлой ситуации, оно заканчивается, каким-то образом сглаживается, есть опасность, что мы вернемся обратно. А потому что мы действительно делаем, не потому что у нас была очень сильная мотивация, а потому что мы страдали от того, что было. Нам это было неудобно, неприятно, некомфортно. Заканчивается это некомфорт, и мы возвращаемся обратно. Но мы же хотели достичь большего, мы же хотели достичь какого-то другого уровня, что-то другого мы хотели достичь. Почему нам это сложно? Потому что мы достаточно ярко представляем себе, что бы мы хотели достичь, да, какими бы мы хотели стать, что ждет нас там тогда, когда мы придем к нашей цели. Это представляется нам чем-то таким хорошим, но таким туманным. Да? Но если мы будем развивать наше воображение, я говорю это не вам, я говорю это тоже себе, это инструмент, который наработает всю жизнь, подумайте, что я это уже знаю в совершенстве, но я делюсь с вами тем, что знаю, но это надо не знать, да, это нужно это воплощать, работать над этим. И когда мы представляем себе картину, которая нас ждет в конце воочию, используя наше воображение, тогда мы можем действительно продвинуться и раздвинуть рамки того тесного стечения обстоятельств, которые нам, как кажется, не дают нам достаточно свободы выйти из них. И что интересно, написано у Рава Деслера, да, что почему сегодня людям тяжело двигаться в духовном плане, а мы читаем, например, про наших праотцов, например, про Авраама. Да, каких духовных высот он достиг, казалось бы, откуда? Да, если мы подумаем его историю, ну, действительно, люди, может быть, прошлых поколений, они были действительно обладали какими-то необыкновенными душами и возможностями и так далее. Но все-таки после всего, да, он был, вырос в семье идолопоклонников, да, он, у него не было прям учителей, что можно сказать, они на него повлияли. Да, был, были Шем и Эвер, они были действительно лайшивы и так далее, но не написано, мы не видим, что он у них учился и так далее. То есть он довольно был в своем познании, был довольно одинокий человек, что сегодня не рекомендуется, потому что мы в нашем, если мы пойдем по его пути быть одиноким, мы неизвестно чего, куда придем. Да? Но у него действительно был огромный потенциал, и он достиг больших высот в своем духовном росте. И мы так думаем, а как ему удалось, откуда у него были эти силы. И Раф Дефлер, один из наставников, философов, был Машгех Ришвапонович, он жил в Англии, мы уже упоминали его на наших уроках утренних, возможно, вы слышали. Одной из причин того, что он приводит, что он представлял себе духовный мир, сложно писать представлял, потому что в духовном мире нет таких рамок и нет таких, да, у нас нет каких-то определенных образов, да, не того, чтобы они были, но он не представлял Всевышнего, но он представлял, например, как каждое его доброе дело, да, или какая-то хорошая мысль, она влияет, она поднимается кверху, она обладает силой, например, духовной силой. Понимаете, какие-то такие вещи, которые он представлял в себе, это давало ему ощущение важности того, что он делает. Не просто, ну, знаете, как если мы что-то сделали. Да, например, я очень хочу похудеть. Да, и я думаю, ну вот сегодня я только два раза мне удалось справиться с собой и не съесть чего-то сладкого. Но всего два раза. Был такой длинный день. А мне удалось только два раза. Это же очень грустно. Наверное, никогда не смогу похудеть. Но наши источники говорят нам, радуйся этим двум разам. Целых два раза мне это удалось. Представляешь, какая ты молодец. Начала, тебе уже удалось два раза. Это сейчас, может, мне удастся три раза. Понимаете, то есть одновременно с этим мы учим, какая важность есть в том, что мы делаем, и какая важность есть в том, что мы думаем. И каждая важность есть в том, что мы себе представляем и пользуемся силой нашего воображения. И это мы с вами говорили о воображении. Следующая вещь, о которой мы с вами можем говорить, это самопонимание, если можно так сказать. Да? Очень интересный подход к этому. Вот сейчас я надеюсь, что вы слушали этот урок. Рабанит Хава говорила о том, что человек должен прислушиваться к себе. Помните, она сказала, что когда она была маленькой, ну и все мы с вами, когда были маленькие, терпеть не могли, когда она в тарелку попадала. Правильно? И почему-то, когда мы взрослеем, у нас пропадает это ощущение это неприятности, брезгливости, когда на тарелку попал кусочек лука. Ну, попал и попал, говорим мне себе, какая разница, посмотрю со всеми, то, что происходит в моей жизни, кусочек этого лука он не уменьшит и не добавит. Да? Однако она сказала очень интересную вещь. Человек стоит прислушиваться к тому, что к нему происходит. И даже такая, казалось бы, маленькая доля дискомфорта, которая в человеке появляется, когда ей попадает, она тоже важна. Почему? Тем самым это учит человека прислушиваться к самому себе. Потому что у нас есть эмоции и чувства, которые очень яркие. Например, человек очень голодный, но это вдруг ему неприятный. Подавляющая эмоция, она его скосила маленькую, да, более слабую. Но она же, это более слабая эмоция, она осталась, она никуда не пошла. Если мы к ней не прислушиваемся, то со временем она обрастает силой, и она начинает нами двигать. А мы даже не знаем, почему она с нами двигает, почему мы начинаем чувствовать такую внутреннюю неуверенность или такое внутреннее раздражение, и мы чувствуем, что нас на душе кошки скребут, или мы чувствуем, не понимаем, откуда. Откуда это? Ну, что произошло, что я чувствую такую тревожность или раздражение? Откуда это пришлось? Потому что накопилось что-то или появилось что-то, что я пока не обладаю достаточной чуткостью к себе, чтобы понять, что со мной происходит, почему во мне возникла эта буря внутренняя, или вот этот вот туман внутренний, вот это вот какой-то несколько эмоций, которые одновременно работают. Для этого очень важно действительно оставаться самим собой. Да, и Тора об этом говорит, что человеку очень важно оставаться самим собой и разговаривать со своим сердцем. И в Куэле, в Мишлеем, очень часто написано, что царь Соломон сказал, и сказал я своему сердцу, и говорил я своему сердцу. То есть человек должен разговаривать сам с собой, или он может образно представить себе свое сердце, да, и достичь, например, сесть в тишине. Да, постараться, чтобы никто вас не дергал, как-то расслабиться, да, и начать с собой вести внутренний диалог, и спросить себя, что ты чувствуешь, или, если это тяжело на это ответить, потому что могут быть несколько чувств. Как правило, мы с вами люди амбивалентные, мы одновременно же можем чувствовать две противоположные, даже три противоречащие другие эмоции. Например, мы кому-то симпатизируем, в то же время его опасаемся. Или мы чего-то, нас что-то тревожит, одновременно радует. Да? И это когда мы чувствуем две эмоции. Одна сильнее, одна слабее. То есть хорошие эмоции примешивается какой-то чувственной неловкости, неуверенности, дискомфорт. Мы не понимаем, от чего это. Когда мы начинаем раздражаться на самих себя и на того человека, который нам... общение с ним дал вот эти два совершенно противоположных чувства. Если мы остаемся с самим собой. Почему? Что происходит? Расскажи, что происходит. Да? Постепенно дать своему сердцу сказать, происходит это. Я чувствую это. Почему со мной происходит это? Да? Это, может быть, надо задать вопрос и какое-то время подождать. Да? Не сразу возникает мысль, которая будет ответ. Какое-то время подождать, и тогда возникнет через какое-то время мысль, которая это ответ на ваш вопрос, который вы задали самой себе. И принять этот вопрос. Не сказать, ой, да что за ерунда в голову приходит, да ну, и вообще, и глупости какие-то, да? Если это пришло к вам в голову, сказать, а, понятно, и немножко принять это, и дать себе время какое-то привыкнуть к этой мысли. Потом задать следующий вопрос, и снова подождать. Да, почему мы должны найти время, чтобы наша душа, чтобы наше сознание, подсознание начали приобрели уверенность с нами говорить. Мы же не настолько свободные люди, к сожалению, да, чтобы все, что мы думали, мы тут же прислушивались к этому. Мы очень часто забиваем это в себя, мы забываем об этом. Да. Мы не настолько открыты собой душевно, чтобы принимать себя таким, какими-то есть. И есть все-таки очень многие вещи, которые мы не хотим себе, не любим себе, не принимаем себе, боимся это, стесняемся это и так далее. Поэтому прислушаться к тому, что приходит, таким образом продолжать этот внутренний диалог, пока вы не почувствуете, что наступило какое-то, ну, не знаю, умиротворение, какой-то спокой такой внутренний, что вы сказали, то, что вы поняли, что-то, что такое с вами происходит. И таким способом, похожими способами, мы можем достичь того, что начнем понимать самих себя. Да, мы начнем понимать, какие эмоции нами руководят. От того, что мы не поняли, какие эмоции нами руководят, мы не сможем эффективно с ними бороться. Или бороться, или надо с ними принимать, надо как-то их направлять. Может быть, есть эмоции, которые нужно успокоить. Может быть, есть какая-то эмоция, с которой нужно поговорить, как с капризным ребенком, с ребенком, которому страшно уйти из себя. Но для этого сначала нужно это услышать. И если мы не научите себя слышать, то в этом мире, который полон голосов и криков, и... как до этого Галит сказала, рекламных роликов, объявлений, которые, да, очень много информации, которые забивают, ну, что мы перестаем себя слышать, и это очень печально. Следующий элемент, о котором мы можем поговорить с вами, это совесть, да, то, что мы называем совестью, то, что помогает человеку выстоять ситуации, которые он как кажется ему, ведут к тому, чтобы он пошел вразрез со своей совестью. И хотя человек может позволять себе там или там небольшие действия, которые идут в разрез с его совестью, но в конце концов для него самого это приводит к ощущению такого внутреннего дискомфорта. Почему? Потому что подсознание, оно не терпит лжи. Подсознание человека, оно совершенно принимает вещи такими, какими есть, и он не уговорит всякими отговорками. Да, если человек пошел в разрез своей совести, он сделал что-то, что он знает, основе, что он стоило делать, его подсознание тут же автоматически начнет работать так, что он найдет себя в состоянии, что он будет ждать или опасаться, или самому себе повлечет наказание. Уже для подсознания есть преступление, есть отход, есть какой-то грех, тут же человек должен получить за это наказание. Так работает подсознание. И человек найдет себя в ситуации, где ему будет тяжело, как будто он сам своими руками это себе сделал. Зачем он будет, зачем я себе это сделал? Зачем я туда пошел? Зачем я начал говорить с этим человеком? Зачем я вообще это начал? Я знал, что мне это будет неприятно, плохо и так далее, и некомфортно. Зачем вам? И будет спрашивать себя этот вопрос, зачем я это сделал, и не понимать. Потому что сознательно он знает, что не стоило ему туда ходить или с этим говорить, или в эту ситуацию оказывается, он уже знает по опыту, что это будет неприятная для него ситуация. Почему он так делает? Потому что в какой-то момент он сделал что-то, что это разрез его совести, и его совесть, она не скажет, ну ладно, ничего, ладно, один раз не страшно. Да? Это говорит Яцера. Осознание человека говорит, попадается наказание, и человек будет сознательно, несознательно будет на свою голову искать себе наказание. Это то, что будет происходить с совестью. Теперь, последний наш инструмент, четвертый, это то, что мы начали в конце урока говорить с Абринхалом. Видите, все, и Тора, и психология, это очень связано между собой. Это самостоятельное желание. То есть желание человека, которое его желание. Не желание, которое на него навязали, не желание, которое он принял, и он думает, что это его самостоятельное желание, которое происходит от, развивается и произрастает действительно от ощущения индивидуальности его личности. Теперь смотрите, есть такая вещь, может быть, я напишу это печатными буквами. Каждую минуту у человека есть какое-то желание. Каждую минуту. Да? Не всегда мы с вами действительно принимаем или слушаем свои желания. Да? Мы делаем то, что нужно делать, не прислушиваясь к тому, что происходит с нами внутри. И, кстати, стоит это делать, время от времени останавливаться, спрашивать себя, если у вас есть такая возможность, стараться такую возможность себе сделать, спрашивайте себя, своего сердца, как говорит нам царь Соломон, или если вам более комфортно представлять себе маленького ребенка, который был внутри вас, или представлять себе вашу душу, любой образ, который вас устраивает, с которым чувствуете себя приятно, да, спрашивайте себе, в чем ты сейчас нуждаешься? И что ты сейчас чувствуешь? Или что тебе сейчас необходимо? В чем ты чувствуешь сейчас потребность? Мне, например, легче спрашивать себя не что я чувствую, а в чем моя потребность в этот момент. Да? И подождать какое-то время. Да? Со временем, может быть, надо будет дать все меньше и меньше. Но выплывает какая-то потребность, что она может быть очень непонятно в этот момент, да, с чего вдруг, но принимать это. Да. Может быть, это потребность безопасности, это может быть потребность в уединении, это может быть потребность в защищенности, это может быть потребность в красоте, это может быть потребность в каком-то празднике. Понимаете, если мы научимся прислушиваться к потребностям, которые есть у нас внутри, мы будем намного менее зависимыми от других людей. Почему? Потому что наши невысказанные, не до конца осознанные потребности мы вешаем на других людей, ожидая, что они сделают нам то, что мы так остро нуждаемся. Но, как правило, и наверняка вы в жизни знаете примеры, другие люди не могут делать нам то, что мы остро нуждаемся. Почему? Потому что, во-первых, мы сами недостаточно точно представляем, в чем мы нуждаемся, а как другой человек может это знать. Поэтому, если мы научились говорить с собой и спрашивать себя, в чем ты нуждаешься, Ответ может быть самый разный. Я нуждаюсь в покое, я нуждаюсь в чувстве уединения, я нуждаюсь чувствовать себя энергично, я нуждаюсь в каком-то подъеме, я нуждаюсь, может быть, самые-самые разные потребности в этот момент. Надо сказать себе, есть теперь два способа, да, может быть, есть больше, вы изобретете какой-то свой. Может быть, дать это чувство. Если эта потребность, она эмоциональная, да, то просто дать себе это чувство усилием воли. Да, поддать себе. Мы же можем чувства менять, на самом деле, в зависимости от усилий воли. Просто как... Ну, например, придум пример. Например, мы идем на свадьбу. Или другой пример. Мы идем утешать скорбящих. Какое настроение мы на себя одеваем, когда мы идем на свадьбу? Да, если не произошло что-то рядом вон происходящее, что сбило нас с толку, но обычный стандартный поклон, мы идем на свадьбу, мы уже на себя одели не только одежду подходящую, это мы у себя надели тоже уже какое-то эмоциональное состояние, которое подходит для нас, когда мы идем на свадьбу, на какое-то торжество. Если мы идем с вами, например, утешать скорбящих, то есть такая заповедь, если у человека умер кто-то близкий, он сидит и скорбит об этом неделю, то приходят люди, знакомые, соседи, друзья и утешают человека его скорби. Приходит человек, и мы уже заранее, мы идем туда, мы уже заранее надеваем на себя вот это вот, да, вот это вот ощущение, вот это вот тяжесть, вот это вот, и что мы скажем, как это все будет. Мы уже идем туда с такими физиономиями грустными и такими страдающими, правда? Но, наверное, ничего не произошло. Но мы себе можем, на самом деле, внутренне достичь какого-то эмоционального состояния, когда мы понимаем, что этого требует или обязывает, или ожидает от нас внешняя ситуация. То же самое мы можем при необходимости научиться давать себе это, когда от нас ожидает эта внутренняя ситуация. Например, я хочу ощущение праздника. Что я делаю? Что я хочу почувствовать? Это ощущение праздника. Да, ощущение, не знаю, свободы. Ощущение, простите. Да, дать я, что я почувствую, когда будет праздник? Это можно дать себе эмоционально внутренне. Или можно самой себе создать праздник. Или третий вариант, можно сказать, Шем, Всевышний, Творец. Я очень хочу праздник. Пожалуйста, сделай мне праздник. Да? Вы послали эту молитву наверх, и теперь просто вам остается ждать. В какой-то момент он вам сделает праздник, в какой-то форме, я не знаю в какой, вы не можете это прогнозировать, но в какой-то момент вы вдруг обнаружите себя или через день, или через два, вдруг обнаружите себя в ощущении праздника. И вы даже забыли, что вы просили это Всевышнего. Вы просто говорите, Всевышний, мне так нужен праздник, мне так нужно вот это. Понимаете? Это прекрасная вещь. Я вам скажу, что она работает. Теперь, о чем мы говорили с вами? Мы говорили, что каждую минуту, каждую секунду человек что-то чувствует. Мы с вами все время чувствуем что-то каждую секунду. Да? И сейчас вы слушаете меня, вы что-то чувствуете. И наверняка вы чувствуете не одну эмоцию. С одной стороны, вы чувствуете... Не знаю, я представляю себе, может быть, нетерпение, когда она это захочет говорить, потому что мне нужно что-то сделать. Да? Или, может быть, вам интересно, вы увлечены. Вы тут же одновременно думаете, я сделаю то-то, и что-то, то-то вас немножко тревожит, и как я это сделаю. Да? Одновременно вы чувствуете и тревогу, и заинтересованность, и вы чувствуете... Да? Разные чувства, они в нашей душе одновременно происходят, и они могут быть противоречивые. И, кстати, маленькие дети... не умеют существовать, когда у них внутри два противоречивых чувства. Или даже два разных чувства, но большой силой. Они начинают просто сходить с ума. Ваши в этот момент человек, видите, маленький ребенок, он неспокоен, он так уже начинает это бросить, все это капризничать, начинает вести себя. Надо понять, что у него внутри происходят какие-то, возможно, два разных чувства, которые не знают, что из этого выбрать и как себя вести. Сесть нельзя, поговорить. И так... Когда человек говорит, тем самым он помогает своим чувствам привести какой-то процесс выхода и созревания. Да, внутреннего созревания, когда чувства созрели, они могут уйти, они не могут стоять в сторонке, но не мешать человеку работать, действовать. Когда чувства они не дошли до внутреннего созревания, они будут человеку все время мешать, все время его толкать, сбивать с толку и влиять на его чувство дискомфорта. Поэтому смотрите. Что интересно, есть у нас на иврите минута называется рега. Сейчас я нарисую это. Надеюсь, что это видно. Смотрите, рега. Вы видите? Рэш, может быть, я сделаю меньше буквы, чтобы было видно.
Нет, хорошо видно. Главное, немножко от экрана надо отвести, чтобы мы целиком видели. Вот, вот, вот так.
Рэш.
Да, рэш немножко найдут, похоже, но недостаточно длинная.
Ладно, сейчас мы сделаем его. О.
Ну, окей, да.
Да, такая у меня веселая рэга.
Ну, мы знаем, что это.
Ну, в общем, это рэга.
Рэга, хорошо.
Не буквы, они, ну, не важно. Это, вы видите, рэш, да, гимель. И ай. Да? Если мы уберем гимель, да, мы его уберем, то у нас что, какое слово у нас получится без гимель? Получится, три буквы у нас останутся. Рэш,
мыл,
и ай. Ай. Да? По-русски, то есть, простите, на иврите, на святом языке, рэш и ай – это рацион, да, желание от смои. Это самостоятельное желание или рацион от СМИ, мое желание. Да? Если мы уберем отсюда гимель, то получится что? Получится рейши ай. Я напишу еще раз. Рейши ай. Так, чтобы Галит не смеялась на твоими буквами. Рейши ай. Что за слово у нас получилось? Получилось ра. Ра. Ра, что такое ра на иврите? Если мы убираем букву гимель, понимаете, из рега, из минута, у нас получается рацион от СМИ, самостоятельное желание, рацион от СМИ, и оно получается рацион от СМИ, но оно также, самостоятельное желание, оно также ра. Да? Почему? Потому что желание само по себе, самостоятельно, оно может быть как хорошее, так оно может быть и плохое. Оно может привести человека к хорошему, оно может привести человека к плохому. И как мы можем знать, куда оно ведет? Потому что ра, говорить, это не только плохо, это также реа, это друг, это близкий друг. Помните, как веахавта лераха камоха? Возлюби ближнего своего, как самого себя, там именно используется вот этот вот синоним ближнего или друга реа, да, который пишется тоже как плохо. Почему плохо, и, почему плохо и друг это то же самое слово, не говорите, да, тут можно тоже об этом говорить. Скажем так, что когда человеку плохо, да, то его настоящий друг, он будет рядом с ним. Но в данный момент у нас появилось слово реа, друг. То есть, когда ты делаешь какое-то, появляется у тебя желание, оно должно быть к тебе обращено как другу к твоему, как будто ты что-то желаешь своему другу. И если происходит ситуация, когда человек говорит, я не знаю, что я хочу, я не знаю, что мне надо, я не знаю, в чем я не нуждаюсь, у меня внутри такое, все столько накипело, столько всего запуталось, столько всего, я не знаю, что я хочу, я не знаю, что мне надо, я не знаю. Этот момент, как раз, вот это вот, друг реа, значит, можно задать себе морской вопрос. Если бы моя подруга, мой близкий друг, мой родной человек был в такой ситуации, как я, чтобы я со своим внутренним поняла, в чем он нуждается, что ему надо, что он хочет. Да? Мы берем немножко перспективу от самих себя, спрашиваем этот самый вопрос по отношению к своей близкой подруге. Своя близкая подруга была чувствуется, как я. Чтобы я понимала, что ей нужно. Чему я могла ей понять? Что ей нужно? В чем она нуждается? Вот, собственно, вопрос, а вот это близкая подруга. И нам тем самым станет легче понять, не понять, что на самом деле, в чем мы нуждаемся. Но мы с вами помним, что мы с вами убрали отсюда слово «рега» «минута», да, это то, что происходит с нами каждую минуту, минуту жизни, да, убрали слово «гимель», да, букву «гимель», Гали даже не хихикает над моим гимелом. Гимель – это от слова гмилут хасадим. Гмилут хасадим – это, скажем, милосердие. да, мы можем с вами нуждаться в чем-то, например, в любви. Да, самое простое, это в том, в чем мы с вами нуждаемся с момента, как мы рождаемся, до момента, как мы умираем, может быть, и дальше, и наша душа, она продолжает нуждаться в любви. Да, и в любви могут быть разные проявления. Это может быть безопасность, любовь, которая безопасность, и любовь, которая покой, и любовь, которая защищенность, или любовь, которая внимание, или любовь, которая ощущение праздника, то есть или любовь, которая просто близость. Близость, душевная близость, и как связь, близкая связь, одно дает человеку это ощущение любви у каждого. Любовь, она очень многогранная, и в каждый момент мы тоже можем испытывать любовь в каком-то другом ее проявлении. Да? И тогда мы что начинаем? Если у нас есть рега, и мы убрали от нее гнилут хасадим, у нас появилась ра, плохо. Что, почему плохо? Мы начинаем эту нашу потребность вешать на другого человека, и он не может это проявить к нам. И мы тогда чувствуем себя очень обиженным, очень оскорбленным, очень уязвленным и так далее. Поэтому приходит гимель гнилут хасадим, говорит, с собой смог делать гнилут хасадим. Да? Например, и я хочу ощущение защищенности. Да? Я прихожу на кухню, делаю себе очень сладкий кофе и кончаю половину там, тарелки со сладкой выпечкой. Да? Это мне дает вот на тот момент ощущение такой вот защищенности и комфорта, и, не знаю, и такой, и так далее. Да? Но если мы я буду сама к себе милосердна, я спрошу себе, ну правда, тебе вот это сейчас сладкое кофе, или это какао, или это выпечка, она действительно даст тебе ощущение защищенности, ну не в первый момент, а вообще, в принципе, она действительно даст тебе ощущение? Нет, не даст. Почему? Факт тот, доказательство, что она не даст. Через 10 минут я снова хочу. Я снова приду, снова буду искать сладкое или шоколад, или выпечку. Почему? Потому что я хочу вот это вот, эту полминуты, которую она мне дает. И говорит нам Всевышний, ну будь себе милостив, будь себе милостив и подумай, кто на самом деле и что на самом деле даст тебе чувство защищенности. Не беги сразу как раб. Да, раб, у которого нет внутренней свободы, который бежит за всеми своими инстинктами, да, и самый мой первый инстинкт это бежать и есть что-то сладкое, да, или что-то мучное. Да, будь как внутренний свободный человек, и будь к себе милосердным. Спроси, что тебе даст ощущение защищенности. Подумай, дай себе милосердие, дай себе хотя бы минуту, вот эту минуту подумать, да, встретиться со своим душой, со своим на самом деле настоящим внутренним желанием. И будь к себе милосердный, дай то, что ты нуждаешься на самом деле. Не какой-то вот это вот внешний фанти, который тебя будет еще плохо после этого. На самом деле, что даст тебе ощущение того, что тебе будет хорошо? Вот это защищенность, или это чувство праздника, или это чувство связи, да, связи. И тогда что на самом деле твоей душе? Это чувство связи. Да, не бегать за другими людьми, не угождать им, потому что они дадут, и они тогда будут меня любить. Они не будут меня любить, да? Потому что я должна на самом деле сама себя любить. А с чем я могу проявить любовь к себе, что я буду искать на самом деле и думать, и изучать себя, и знакомиться со своими потребностями, со своей душой, и понимать, что ей дает ощущение, которое нуждается на глубинном уровне. На настоящем уровне, на духовном уровне, душевном, на эмоциональном уровне. Не вешайте это на других людей, не вешайте это на свои старые привычки, которые у нас называются зависимость. Да? А дать себе, привить себе настоящее милосердие. Возможно, что у вас есть вопросы, или мы на этом закончим. Дорогие женщины,
Рита, спасибо большое. Тут есть вопросы, сейчас я попытаюсь. Да, во-первых, мне еще на WhatsApp пришел вопрос, еще до того, как начался урок.
Я только подытожу, простите, Галина, я уже подытожу то, что мы сказали. У человека есть зазор, да, между раздражителем и реакцией. Мы стараемся быть как можно меньше реактивными. То есть первая реакция, которая происходит у нас, в результате на раздражитель. Мне собака Павлова. У нас есть зазор, и этот зазор можем расширять. Благодаря чему? Благодаря четыре инструмента. Да? Это воображение. Мы представляем себе ситуацию, мы раздвигаем границы этой ситуации, мы раздвигаем рамки этой ситуации, этих тисков, в которых мы сейчас оказались. Мы представляем себе что-то другое, что-то, в чем мы нуждаемся. Воображение, совесть, да, и стараться вырвать себе правдивость и не делать того, что идет разрез нашей совести, потому что мы будем подсознательно наказывать себя, и это не стоит этого делать. Воображение, совесть, самостоятельное чувство, то есть чувство индивидуальное мое. Не то, что мне навязали, а мое чувство, на самом деле глубинное, настоящее, да, потребность. И четвертое, последнее, это самопознание, да, знать, что с нами происходит и какие многие-многие возможные варианты наши сидят, говорят, есть голоса, да, есть потребности, есть чувства, есть мнения, есть, да, на новом конгломерат целый, то, что у нас приходит, изучать это. И таким образом мы поймем, что нами руководит. И мы поймем, хотим ли мы прислушиваться к этому голосу, который нами руководит, или это голос не наш. Он чем-то навязанный нам кем-то когда-то. Да? А что такое я, что на самом деле мой внутренний голос? И будем надеяться, что это поможет нам обрести внутреннюю свободу. Безрат Ашем.
Спасибо. Вопрос такой, что внутренняя свобода, а это свобода, принимая решения, она, надо не оглядываться на, сейчас, при любых обстоятельствах. Мы выбираем то, что нам хорошо и подходит. А как же наши близкие, если это решение будет противовес и задевать близких?
Смотрите, это очень хороший вопрос, замечательный вопрос. И я не знаю, как на него ответить, не зная ситуацию. Понимаете? И не могу на него ответить, не зная, о чем конкретно вы спрашиваете. Я не знаю.
Ну, как бы скажем так, что нам всегда надо выбирать чаще всего. Если мы примем решение как бы не в ущерб себе, то в ущерб кого-то.
Смотрите, это может быть просто противоположное решение в зависимости от ситуации. Я приведу вам пример. Например, женщина не хочет сейчас готовить обед, она предпочитает что-то заказать готовое, да? Хотя она знает, что это менее полезная пища для ее семьи, да? Но в тот же момент она знает, что вот сейчас ее потребность это, например, уделить какое-то время себе, да? И она закажет эту готовую еду. И она не сварит им там блюдо, обед из 4 блюд. То есть это как бы за их счет, да? Теперь они должны есть готовое, что она знает, что оно вредно. Или какую-то более, не знаю, неприятную для них еду. Но в конце концов, да? А для них это же лучше. Почему? Потому что она будет на самом примитивном уровне, она будет более спокойная, более уверена в себе, более гармоничная сама с собой. То есть они от этого только выиграют. Ну, они один или сколько-то раз поедят то, что покупное. Это не так хорошо, как домашнее. Но они выиграют по большому счету, в эмоциональном плане они выиграют. То есть любая такая ситуация, нужно смотреть, что они проигрывают. И что она выигрывает, насколько это для них болезненно, насколько это для них преодолимо, и что они выиграют от этого. Понимаете, насколько для нее это может быть просто вопрос жизни и смерти, иначе женщина не выживет. Да? Значит, для них понятно, что они не хотят, чтобы она умерла. Ну, я не имею в виду, не умерла физически, да, но чтобы она, не знаю, что-то с ней такое происходило в эмоциональном плане очень тяжело. Понятно, какое-то время, если им объяснить, сесть или смотрите, я знаю, что вы привыкли так и так, мне нужно сесть так и так. Но в данный момент я чувствую, что мне необходимо сделать то-то и то-то, давайте мы с вами придем к какому-то компромиссу, чтобы я понимаю, что для вас важно это. С другой стороны, я не могу, вот сейчас я остро нуждаюсь в том-то и том-то. Да? То есть всегда есть какой-то вариант диалога. Понимаете? Мы же не просто действуем, как, помните, мы с вами сказали, в серединке у нас гимн Мелут Хасадим. Да, мы делаем это как конь, который несется и вообще ничего не видит перед собой. Да, у нас есть, мы можем остановиться и подумать, как я могу это сделать, чтобы это было милосердно ко мне, и чтобы это было милосердно к ним. И всегда есть возможность найти какую-то альтернативу. Да. Если мы начинаем с этого, мне просто все, и мне надоело, я устала, я не хочу больше этого думать, я не хочу просто про это делать, вы все сели мне на голову, понимаете? Если мы начинаем не так, мы начинаем говорить, я знаю, что ситуация такая-такая, и вы привыкли к этому. Мы начинаем с того, что мы понимаем, в чем потребности другого человека. Если мы их озвучили, в чем его потребности и желания, у него будет, вы знаете, больше терпения слушать, чем ваши потребности. В этом диалоге. Почему? Потому что он не должен быть, он же не будет подскакивать на стуле и говорить, ну, но я-то хочу, но мне это важно, но я-то хотел это, понимаете? Вы уже озвучили, что он хотел, уже все. Это уже лежит вот открыто перед нами, на этом пространстве между нами, лежат его потребности, желания, там, склонности, не знаю что, и не нужно за них бороться. Они уже тут лежат. Теперь женщина может сказать, либо сказать, и в данный момент я чувствую, что мне необходимо то-то и то-то. Мне необходимо так-то и так-то. И я понимаю, что в какой-то мере это идет в разрез с тем, что вам важно, нужно, необходимо. Давайте подумаем, как можем это сделать вместе. Да? То есть найти какой-то способ, и не обязательно это будет еще других. И тоже от этого выиграют. Они научатся считаться с мнением людей, которые живут рядом с ним, вы тем самым оказываете им большую услугу.
Спасибо. Просят еще раз напомнить, что означает буква РЭШ.
Хорошо. РЭШ, спасибо огромное, очень интересно. Проведите пример настоящего милосердия, например, из вашего личного опыта. Буква РЭШ – это рацион, это желание. Да? Айн – это ацми. Ацми – это мое, да, и желание, мое желание, да, в каждый момент, каждую минуту у нас какие-то желания или потребности возникают. Теперь, приведите пример настоящего милосердия, например, из вашего личного опыта, спасибо. Ну, самый простой пример, который я могу вам привести, я очень люблю сладкое, очень люблю выпечку, очень люблю шоколад, очень люблю, это мне действительно дает мне такое ощущение внутреннего комфорта, и те, кто обладает лишним весом, меня хорошо поймут. Я не буду говорить о тех снобах, которые это любят и не обладают лишним весом, я вообще про них не хочу говорить, не хочу видеть. Например, да, я лечу на кухню просто вот как конь, которого не несется под опой, просто чтобы что-то съесть. Да. Если в этот момент я буду сама себе милосердна, скажу, секунду, что тебе надо в данный момент? Я скажу, мне надо ощущение покоя. Покоя, я хочу покоя, да? Я хочу ощущение покоя, не просто покоя, чтобы меня не трогало, а вот внутреннего такого гармонии, скажем, какой-то внутренней гармонии, или я хочу ощущение тепла, да? Я хочу пить что-то горячее, теплое, потому что я хочу ощущение тепла. Я хочу ощущение связи с чем-то, или я хочу ощущение чувствовать, что я живу. Да, иногда вот это ощущение, что я живу, оно как будто теряется. Да, столько мы делаем, ощущение жизни, оно как будто вот сползает сквозь пальцы. Да, когда ты ешь что-то сладкое, острое, горячее, ты как будто чувствуешь, вот эта жизнь, она в тебя вливается. Да? Но ведь если я пойду это есть, я знаю, что мне это вредно. Да, у меня немного могут быть по истории моей семьи и так далее. Проблема с сахаром. Да, я знаю, что сахар это такой вопрос под вопросом, и ничего полезного для меня на самом деле, по большому счету, не будет. Если я пойду это все есть, и тем более несколько раз в день, и я уже не говорю про вес, я говорю только про сахар, что это просто на самом деле реально вредит здоровью. Да, то есть у меня получается мой рацион, он получается раб, плохой, это плохо мне. Да, если я себя спросила, у меня был такой, Всевышний был ко мне милосерден, я смогла остановить себя, сказать, что тебе надо. Я сказала себе, мне нужно ощущение покоя. Покоя, я чувствую, что что-то слишком на меня навалилось. Да? Что тебе даст ощущение покоя? Я себе сказала, если я выйду на балкон, и посмотрю, сяду в кресло, там кресло, сяду на небо, просто посмотрю на небо. Да? Постараюсь просто вот успокоиться. И я действительно пошла и села. И вы знаете, мне расхотелось есть сладкое. Расхотелось, да? Но я не могу сказать, что я каждый раз мне это удается. К сожалению, я еще не настолько себя в этом теле натренировала. Но он путь этот потом есть. Да? Или ощущение праздника, ощущение, что я живу. Что вам дает ощущение, что вы живете? Может быть, учить музыку и начать танцевать. Да? Может быть, учить очень громкую музыку и начать танцевать. Да? Понимаете, может что-то такое сделать. Но так и будет, получается, еще разные варианты, которые могут обогатить нас эмоционально, внутренне, о которых вот все мы задолбали себя только, то есть я себя задавала есть вот это мучное. Это же просто, ну, посмотрите, это просто жалкая ситуация. Понимаете? Когда начинаем спрашивать себя, мы расширяем свой горизонт, свой эмоциональный горизонт, те инструменты, в которых мы можем жить более полной, глубокой, настоящей эмоциональной жизнью.
То есть умение управлять своими желаниями, которые вот рождаются ежесекундно, и тут же бежать их исполнять.
Да,
сказать стоп и рассуждать.
Рассуждать, да, научиться себя понимать и не критиковать себя. Тебе скучно? Ты смотри, сколько тебе дел! Ты смотри, сколько тебе надо сделать! Тебе нужно написать рассказ, тебе нужно ответить на вопросы в Толдоте. Тебе нужно сейчас с детьми сесть играть. Тебе скучно? Не может быть такого. Что за идиотское желание? Ну и что? Ну я себя вот задолбала этим. И что? Кто из этого выиграет? И кто-то там не выиграет. И меньше всех я выиграю. Если мне скучно, значит, я сейчас эмоционально нуждаюсь в какой-то внешней подпитке, что-то, что даст мне ощущение праздника, ощущение жизни и так далее. Да? Вот так сделать это в такой форме, которая действительно реально в этой ситуации. Да? Может быть, встать опять как на море, я не знаю, если в этой
ситуации. А у меня опять вопрос про окружающих. Вот как уметь не реагировать на, если мне, вот то, что вы сейчас сказали, как говорят мне близкие люди, окружающие, тебе скучно? Тебе плохо?
А чем плохо, что они это говорят?
Ну, в том, что они меня не, ну, как бы, чем плохо, что я сама себе это говорю и заставляю себя делать правильные вещи?
И что вы отвечаете себе на этот вопрос?
Не знаю. Считаю себя плохой. Исправляюсь. Это не могу ответить сама себе, почему мне скучно, ну, почему мне плохо, когда столько дел вокруг. И почему я их не делаю.
Почему вы их не делаете? Потому что вам скучно.
Потому что мне плохо. Я не хочу, плохо. Я не знаю, что это.
Плохо. Значит, если вам плохо, видите, тут есть два момента. Когда мы обижаемся на других, когда мы знаем, что это есть в нас. А когда, если кто-то мне будет кричать на улице, ты рыжая, ты рыжая, я не обижусь. Уже я знаю, что я не рыжая ни в каком мере вообще, да? Но они хотят меня оскорбить, я не оскорблюсь. Ну, потому что я не рыжая. Но если в глубине души, я знаю, что я чуть-чуть, у меня есть рыжеватость. Я это очень стесняюсь, я хочу это скрыть. Мне это неприятно про это думать. Я всегда думала, что я блондинка. Почему вдруг я должна быть рыжей? Да что, я очень не обижусь. Да, поэтому, если мы что-то нам говорят, и в глубине души мы понимаем, что есть в этом, да, это очень обидно. Теперь вы скажете, что вы чувствуете, вам плохо. Плохо, это очень здорово, что вы себе это сказали, это прекрасно. Теперь надо спросить себя, а что мне сделает хорошо? Или, если тяжело ответить на этот вопрос, и получается такой внутренний ступор такой, не знаю, вы просто не знаю, спросить, а в чем я нуждаюсь, от чего мне плохо? И подождать, и оно придет. Да, если мы даем себе время прислушаться, если мы отодвигаем немножко вот внешние голоса, которые нас забивают, почему мне плохо? Почему? Что мне сделало плохо? Да? И в чем я нуждаюсь, чтобы мне стало хорошо? Почему мне плохо? Что вам сделало плохо? Не всегда может прийти этот вопрос, ответ, сам по себе ответ, почему мне плохо, иногда помогает, иногда нет, да, потому что, ну, вот оно произошло, и что теперь? Ну, вот я знаю, из-за чего. А теперь сначала вопрос, а в чем я нуждаюсь внутри, внутри, чтобы мне стало хорошо, чтобы мне стало лучше? Вот задайте себе этот вопрос. Не обязаны говорить его вслух. Да? Но если мы не задаем себе этот вопрос, и мы нетерпеливо ждем, что и придет к нам ответ, да, то это плохо, оно обретет такие уже, такой размах, что ой-ой-ой. И внешне, и внутренне это будет совсем не весело. Да? Поэтому если нам говорят, тебе скучно, можно сказать, может быть, да. Может быть, да. Самый простой вариант отвечать так, чтобы это не обижало вас, да, согласиться с этим, так, ну, может быть, и все. Да, не развивать эту тему. Развивать эту тему, наверное. В конце концов, и люди, которые с нами говорят, они же видят себя в нас. И мы тоже, мы людей очень часто, очень редко видим на самом деле людей перед собой. Да? Мы редко видим людей. Мы видим в них отражение самих себя. Да? Например, что они нам дали, не дали. Что мы от них ожидали и не получили. Да? Мы видим в них, они возвращают нам наши эмоции, которые каким-то образом на них экранизируются. Да? Поэтому... Ну да, неплохо. Спасибо, что ты помог, помогла мне это определить. Действительно, мне нужно сейчас какое-то время для себя, чтобы понять, почему и как я могу себе помочь. Да, мы все время стараемся быть такими супергероями. И это на самом деле не очень здорово для нас, потому что мы не позволяем себе показывать, насколько мы имеем право быть слабыми. Знаете, произошло, я тоже всегда хотела и желала внутренне быть супергерой, такой еврейской мамы, которая вообще, она все может, она всегда милая, добрая, прекрасная, она все умеет приготовить, и всю семью усадить, устроить праздник, устроить шаббат, она вообще просто супер. И я не знала, насколько это мне тяжело, вот эта ноша. И моя дочка, которая сейчас 20 лет, она вдруг вспомнила, что когда она была в классе во втором, какой-то мацель-шаббат, я помню этот эпизод, я просто расплакалась. Я расплакалась, и обычно, если я плакала, я не хотела, чтобы дети это видели. Ну как дети видели, что мама плачет, это неправильно. Они должны думать, что еврейская семья – самая веселая семья в мире. И мама, которая, она соблюдает еврейские законы Тора, она самый веселый человек в мире и так далее. Да? И вдруг я расплакалась, потому что я уже не выдержала. Я помню, я расплакалась, потому что никто, я чувствую, никто мне не помогает. Я совершенно одна. Я прошу, чтобы мне помогли. И никто даже ухом не ведет. Это же настолько меня достало, я просто села и расплакалась. И она мне вот сейчас рассказывает, она говорит, что это для нее сделал такой переворот. Она поняла, что мама не ангел. Она до этого думала, что мама это, ну, такой человек, вообще железный такой, не знаю, ангел такой, вообще не ничего с ним никогда не происходит. Всегда себя хорошо чувствует, даже когда она себя плохо чувствует, она тоже улыбается, она тоже как-то пытается чего-то делать. Мама просто ангел. Да? И для нее, говорит, сколько это мне помогло понять, и я говорю, что для ее развития как человека, это было очень важно понять, что тут живой человек, он может обижаться, он может быть, ему будет больно, может быть слабым, да, нам тяжело чувствовать себя слабым, потому что у нас живет это желание всеми руководить, и с обстоятельствами руководить, собой руководить, другими руководить, чтобы все было так, как мы хотим, да, такой вот контроль, постоянный контроль всех и вся, и все ситуации. И мне не позволяет себя слабым. Почему слабый? Это как бы ты отпускаешь контроль. Я не могу отпустить контроль на минуту. Да? А в тот момент, когда мы можем отпустить контроль и почувствовать себя слабыми, и даже другие увидят нас слабыми, мы начинаем на самом деле обретать себя как человека. До этого мы не обретали себя человеком, мы были просто робот, который обязан делать все всегда правильно и совершенно. А кто, что происходило со мной внутри? Никто не знает, никто не интересовался, я меньше всего. Да? А это слабость, признание его. Она помогает нам почувствовать внутри себя и обрести связь со своим собой. Когда есть связь с собой, тогда есть связь со Всевышним. Да, я могу сказать Всевышнему, не то, что я чувствую, я к нему молюсь, я просто совершенная женщина, совершенная Шатхай, я только молюсь о том, чтобы был построен третий храм, и чтобы все дети были праведники, больше у меня вообще нет никаких потребностей, только это я прошу. Нет, да, в такой самый момент, когда я слабая, я почувствовала, что я не могу, я сломалась, да, и эта ситуация выходит из-под контроля, да, тогда я закрываю глаза, я говорю, вот Всевышний, посмотри на меня, до чего я дошла. Посмотри на меня, как я, вот как я сейчас. Это же просто, вот какая я. Не могу тебе предложить ни великую праведницу, не могу тебе предложить ни великого писателя, не могу тебе предложить ни совершенную хозяйку. Вот это то, что смотри, как я. Вот я сейчас сижу, в голове у меня бардак, и дома у меня бардак, и я не знаю, с чего начать. Ну вот я такая, помоги мне. Понимаете? Тогда связь со Всевышним, она намного более искренняя, правдивая. Да? Это не какой-то образ, внутренний, который я себя придумала. Это на самом деле я. Да? Есть связь с собой, есть связь со Всевышним. И что самое удивительное, получать в подарок связь с другим человеком, потому что вы можете простить ему моменты его слабости. Да? Мы перестаем его внутренне порицать, бить, атаковать за то, что он такой слабый, несовершенный, как мы хотели бы увидеть, что мы коснулись слабости в самих себе и ее приняли, да, не испугались, и не убежали, и поговорили об этом со Всевышним. Мы можем быть теперь в нашем настоящем образе, на котором мы придумали, и смотреть другому человеку в глаза, да, и быть с ним на самом деле душевно. Вот.
Рабанит, это незаметно прошло и наше время. Вообще совершенно как-то...
Да.
Итог, ну... Но я прошу прощения, есть два вопроса, которые, мне кажется, очень важно все же закончить именно ими. Первое, это спрашивает человек, если плохо от одиночества, если это правда одна.
В каком плане правда одна?
Ну, наверное, одинокий человек.
Одиночество. На самом деле, одиночество в нашем мире – это повальное ощущение. Вы можете спросить человека.
И в семье.
И в семье, и среди друзей. Если вы спросите, сегодня, сейчас особенно, и, может быть, лет 40 было меньше, да, когда мы встречались с нашими друзьями. Помните, наши родители приходили к ним в гости, пили чай. Так, да, я не знаю, что происходит такое сегодня в России, в Израиле такое не происходит. Люди все больше сами с собой, все больше теряют контакт сами с собой и с другими людьми тоже. И чувство одиночества, оно у всех. Оно не зависит от внешних обстоятельств. Да, оно что-то, что произрастает в душе, да, и оно произрастает на самом деле от потери близости и связи с самим собой. Если вы прочитаете сейчас в Толдоте, есть рассказ, который я написала, на самом деле, женщина реально его рассказывает, да, когда мы научимся видеть самих себя, да, научимся принимать самих себя так, какая я есть, со всеми обстоятельствами жизни, которые у меня сложились, со всеми иллюзиями, от которых мне пришлось отказаться, но которые, может быть, я еще держусь за них, да, и отказываюсь от них отказаться, и тем самым каждый раз это разочарование возвращается ко мне еще с большей силой, да, принять себя, какая есть, научиться себя видеть себя в натуральную величину. Не что от меня хотели видеть мои родители, мои знакомые, мои родственники, не такая, как я хотела себя увидеть, когда я выросла, когда я была маленькая, да, этот образ реально у меня, он очень далек от образа, которого хотели бы видеть кто-то и кто-то, кто-то в моей жизни, да. Научиться разговаривать с собой, принимать себя такая, какая я есть, разговаривать со Всевышним. Да, на самом деле Всевышний это теплота, это любовь нескончаемая, безграничная. Да? Но мы просто эти каналы мы не умеем их налаживать, и мы живем в душу леденящим ощущением одиночества. Да? Если мы привыкли быть, разговаривать с самим собой, разговаривать терпеливо, мягко, не. Ты смотри, что ты сделала со своей жизнью. Ну как ты могла довести себя до этого? Понимаете, все время бить себя. Это только ухудшает. Принять себя. Принять себя, свой характер, свою жизнь, свою ситуацию, свое окружение. Да, и научиться любить себя и терпеть в себе все, что мы не хотели бы в себе видеть. И разговаривать об этом с Всевышним. Да, вот так вот говорить, не идеальный образ, которым бы я хотела быть, или идеальный образ, который бы он хотел во мне видеть, как мне кажется. Да, я же должна быть лучше, чем я должна быть. Я должна быть совершенной, только тогда я могу как бы начать говорить со Всевышним. Да. Нет, вот такая, как я. Вот посмотри на меня, какая я. И как мне плохо, да, и как мне неприятно, как мне тяжело. Да, и находить в своей душе ответ, а что сделать мне лучше. Не вешать вот это ощущение товарищества и поддержки, оно будет только, если со мной будет близкий друг. Сколько есть замужних пар и близких подруг, которые не дают друг мужчине тепла и близости. И они живут так годами, и каждый из них страшно думает внутри. Понимаете? Потому что вешают друг на друга вот это вот ответственность за то, что он тот другой мне не дал то, что я хотела. А то, что я хочу на самом деле в такой форме, как я хочу, в таком размере, как я хочу, в такой интенсивности, как я хочу, не факт, что другой человек может мне ответить. И он не может ответить. Это Всевышний так создал этот мир, что он не может ответить на ту потребность близости, товарищества, и, которую Всевышний поместил в душу. Для чего? Для того, чтобы она искала близость с ним самим, со своим Создателем. Да? Искать, что дает вам ощущение тепла. Расширять диапазон вещей, которые дают вам ощущение, которое вы хотите. Не только одиночество, ведь там очень много. Там может быть грусть, там может быть скука, там может быть еще много всего. Понимаете, под этим одиночеством может быть много-много разных разделов, много разных оттенков этого чувства. Ну и что, вот, например, мне грустно. Это может одеться как одиночество, да? А что я могу сделать для себя? Что мне дает ощущение подъема? Ну, не знаю, подумайте. Может быть, я начну какой-то развивать какой-то в себе талант, который я все время откладывала на потом. Я начну какое-то дело, я начну бизнес. Я начну, не знаю, писать книги или песни, или стихи, или что-то такое. Понимаете? На мне лежит ответственность дать своей душе, в чем она нуждается. Не на том человеке, которого я так и не встретила в своей жизни, да, в ситуации, когда женщина одинок, не на нем лежит ответственность дать мне это ощущение. Или на моих родителях, которые, ай-яй-яй, как они меня воспитали, как вот из-за этого теперь я вот теперь такая-такая, да? Она лежит на мне. На мне лежит ответственность дать себе ответ, да, на те чувства, которые у меня возникают. И направляется к себе.
Ой, Рабанит, это не хочется с вами прощаться, не хочется вас отпускать. Единственное, что просят ссылку на рассказ.
Пожалуйста, сейчас я попробую его найти. Галит, если вы можете открыть толдот, а в разделе блогов это самый первый рассказ в разделе блогов.
Как еще раз автора?
Автор называется Итамин, рассказ называется...
А, ваш блог, а. Рассказ... Окей, сейчас я дам ссылочку тогда на ваш. Сейчас, одну секунду.
Еще я... Получается, вижу здесь ответ, получается, что милосердие к себе материального характера. Совсем нет. Почему? Смотрите, может, в разных ситуациях по-разному. Может быть, милосердие к себе сейчас – это пойти купить себе какую-то новую кофту, вещь или шляпку, или шарфик какой-то веселый. Может быть, да, материальный какой-то характер, да. Может быть, я пойду сейчас начну вязать себе кофточку какую-нибудь или что-то такое, да. Но может быть и духовного характера, да. Я хочу, и я знаю, что если я начну рисовать, да, я очень люблю рисовать, это начать рисовать или писать стихи, или пойти поехать на море, или просто лечь и просто побыть собой, да, без того, чтобы тебя кто-то давил и кричал, там, и требовал. Даже не кто-то, ты сам от себя, да. Это не материально, да. Подумать, например, я хочу в Творце Всевышнем, где мне наиболее комфортно. Но у меня на балконе я могу, на кухне я не могу, я в таком кризисе, не могу, да, то время пойти на море, или пойти в парк, послушать себя, прислушаться, в какой ситуации, в каком месте я действительно могу говорить со Всевышним. Даже в своей кровати, да, когда у меня нет сил встать, я можно столько времени сделать, и мне стыдно перед собой, как что же я лежу. Да? Сказать, вот, смотри, Всевышний, я лежу. Вот так вот. И что? Вот смотри, вот что мне делать теперь? Понимаете? Это самая такая молитва настоящая, потому что мы никого из себя не строим. Да? Мы не пытаемся его произвести на Всевышнем впечатлении. Да? Какие мы молодцы. Какие мы замечательные. Из того всего, за прекрасное, сколько мы сделали, теперь просто обязаны нам делать то, что мы просим, потому что такие замечательные, сколько раз прекрасного мы сделали. Да? Никого из себя не строим. Никого себе не изображаю, ни перед ним, ни перед самой собой, да. И мне кажется, это самая искренняя молитва. И она самая, знаете, то, что сказал Давид, мимо макинки, а тихо ошиб, да, из глубин воззвал к себе Всевышний. Вот когда ты лежишь, у тебя нет сил встать. Вот в моем понимании, на данный момент, это самые мои глубины, которые я в данный момент не могу сама себя оттуда вытащить. Да, это мои мамаки, может, в какой-то день будут какие-то другие мамаки, глубины, там я на кого-то страшно разозлилась и просто не могу успокоиться, меня все трясет, и если со мной человек говорит, сейчас будет скандал, и лучше вообще ко мне не подходить, да. В следующий момент, завтра, может быть, это будут мои глубины, да, с которыми я возвращаюсь, вижу, внутри я просто, я не знаю, я готова разорвать этого человека на месте, задушить его, и вот смотри, какая я сейчас, ну вот посмотрю, вот что мне теперь делать с этим, да. Каждый день мы говорим со Всевышним из той ситуации, в которой мы находимся. И тогда наша молитва, она искренняя, настоящая. Да? Потому что нам нечем себя украсить. И приукрасить. Да? Ни перед ним, ни перед собой, ни перед кем-нибудь. Вот так я думаю. Спасибо.
Рабанита, да, я тоже присоединяюсь ко всем теплым словам. Спрашивает, есть ли у вас книги?
Что, если есть книги?
Говорят, что очень любят читать ваши рассказы. Вот ссылку на блог я дала. И спрашивает, есть ли у вас книги?
Книги. У меня есть книга одна, которую я написала 11 лет назад. У меня есть много материала для, может быть, даже уже для двух книг, но все никак не дойдут в руки их выпустить. Да. Это мне бы очень хотелось их выпустить, но это вот одна из тех мест, которые я в себе, даже сама в себе стесняюсь, не понимаю, как такое могло произойти, что я до сих пор не выпустила еще книги. Но я должна это как-то принять в себе. Хотя это мне очень обидно и жалко, но так оно происходит.
Здесь пишут, что в Москве нельзя купить, за что гладят рубашки.
А, но вы можете...
Подождите, у вас это у вас две книги?
Одна книга.
А вот про взрослых детей или...
Это все взрослых... та же книга. А, ее та... заказать в Толдоте. Если вы зайдете в Толдот, там есть такая отдел, называется магазин. В отделе магазин вы можете заказать эту книгу в Толдоте. Вам пришлю.